Кругосветка. Увидеть Париж и замедлить шаг. Примечание. Продолжение. Начало читайте в номерах 5, 7, 9, 10, 11 за 2022 год. Конец примечания. Я часто задумывалась, почему мне так комфортно в Европе. Во-первых, разница во времени. Встаешь на час или два позже, в зависимости от летнего времени, которое на моем веку у нас ввели в 1981 и в 2011 наконец отменили. Во-вторых, переключение на иностранный язык. Это заставляет забыть о проблемах, которые я в силу своего дурного характера пережевываю пол отпуска, если остаюсь в России. В-третьих, большое количество информации. Итак, мы подсели капитально. Осознанно ищем тур без экскурсии. Очень уж в тот раз понравилось. Еще появилась идея съездить в какой-нибудь другой город на пару дней, оставив ненужные вещи в гостинице. Так дешевле, чем самим все бронировать и покупать. Нужное нашлось в фирме под названием «Ланта Тур». Покупаем поездку на неделю и начинаем ее окучивать. К этому времени интернет уже обладает совсем иными возможностями, которые мы и открываем для себя. Что же до другого города, выбрали Пал-на-Дижон. Находим гостиницу через систему бронирования hros.ru, филиал booking.com в России. Правда, сейчас уже не работает. По опыту прошлой поездки выбираем сеть Campanile. Она недорогая и недалеко от вокзала. А значит, не придется бегать по городу с вещами в поисках нужного адреса. Теперь надо взять билеты на поезд. Железной дорогой мы пока не пользовались. По ней ходят ТЭР-электрички и ТГВ-скоростные поезда. Кстати, любой старый русский путеводитель уверял, что железные дороги во Франции пользоваться очень легко. Примерно за полгода надо наметить дату путешествия, позвонить в кассу и заказать билет. Чего только не напишут, чтобы руссо-туриста не расползались по всей стране. На сайте французских железных дорог примерно за полгода заказываем билеты. Их должны прислать по почте. Здорово, но аппетиты растут, и мы решаем продолжить организацию поездки прямо из Москвы. Например, почему бы не купить билеты в театр? Оперу хотим. Выбираем спектакль и покупаем билеты. Тоже придут по почте. Ждем. В начале весны мы, не веря своему счастью, приносим с почты два заказных письма. В одном билеты в театр, в другом железнодорожные Париж-Дижон и обратно. С ума сойти. И вот в начале мая мы едем в Париж. Те же рюкзачки с минимумом вещей, посуды и маленьким чайничком. Решили питаться купленным в магазине. Удобные карты Парижа и схемы метро. А еще у нас появился цифровой фотоаппарат. Теперь можно делать кадр с удаленной информацией и потом разглядывать, как удобно. Преодолеваем пограничные кордоны и в бешеном темпе бежим через аэропорт. На этот раз более скромный и дальний – Бове. На стоянку грузимся в автобус, который через все традиционные парижские пробки развозит нас по гостиницам. Мы живем в отеле «Европа Льеж» на Рю-де-Моску. Метро в двух шагах, магазинчики рядом. Сама улица довольно тихая. Но гостиница – это нечто. В фойе мы еще ничего не заподозрили. Лифт, в который мы вдвоем уместились с трудом, тоже не удивил. Но ведь встроен в очень старое здание. Но сам номер... Небольшая комната с плотно занавешенным окном, выходящим во внутренний дворик, обставлена старой драной мебелью, с которой не могут соревноваться даже периферийные советские гостиницы. Две койки с продавленными матрасами, тумбочки с сломанными ручками и выпадающими ящиками. Крошечный санузел облицован черной плиткой. Раковина такая, что если умываться, вся вода будет на полу. А в душе нельзя пошевелиться, чтобы не задеть смеситель и не выключить воду. Позже мы слышали, как человек с астмой просил заменить номер из-за плесени на стенах. На завтра назначено некое собрание в кафе. Совмещаем поиск нужного адреса со спокойной прогулкой по бульварам. Все здорово. Отцветающие каштаны, майское тепло, запах круассанов, сувениры на лотках. «Мадам!» — обращает на себя внимание. Один из продавцов и для усиления эффекта внезапно брызгает духами мне на запястье. «Катастрофа! На парфюм у меня аллергия, и я начинаю бешено чихать. Диазолин у меня срочно! А вообще хорошие были духи. Я их еще с месяц чувствовала. На собрании предлагается запись на экскурсии, а чтобы турист не отлынивал, здесь же дают информацию, во сколько в последний день из какой гостиницы заберут людей. Теперь это так делается. Мы никуда записываться не стали, но план взяли. В нем четко, кроме даты тем, указано место, куда турист самостоятельно должен прибыть, чтобы отправиться на экскурсию. Надо же! Теперь в Париже есть экскурсионные киоски, как в Питере. С одной стороны, беда, так как приехавшие впервые всегда плутают в метро, с другой – хорошо, так как пробки в центре Парижа жуткие, и на них часто тратится большая часть экскурсии. А еще автобусом в исторической части практически негде парковаться и запрещено останавливаться, чтобы не затруднять движение, иначе большие штрафы. Мы идем по центру Парижа. Идем медленно, останавливаемся, где хотим, и смотрим, сколько хотим. Фонтаны у Лувра работают, но активные далеко не все форсунки. В самом Лувре, куда мы не преминули еще раз пойти, крупные планы музея. К французскому и английскому добавилось еще с десяток языков, в том числе и русский. Перила нового моста увешаны замочками. Такая теперь мода. В магазинах и кафе выучили наше спасибо. В бистро на Ривали, где мы по старой памяти решили пообедать, сотрудники спрашивают, из Москвы мы или Санкт-Петербурга, произнося название последнего так, что мы понимаем раза с четвертого. Задерживаемся на набережной полюбоваться собором Парижской Богоматери. Рядом за парапетом ряд стриженных кустов. Сено радостно блестит в солнечном свете, небо ярко-голубое, воробьи чирикают на полную громкость. Погружаемся в созерцание, и тут на парапете прямо возле нас появляется неожиданный персонаж. Из кустов вылезает рыжего цвета мышь. Цель — небольшая хлебная корка. Но, увы, на то же лакомство с другой стороны нацелился воробей. Такой же рыжий и маленький. Два прыжка, и добыча уже у пернатого. Мышь расстроенно возвращается в кусты. Наверное, там у нее наблюдательный пункт. Вот уж не ожидала увидеть такое прямо у себя под носом в центре европейской столицы. Идем дальше. Справа вдоль перил торгуют картинами, старыми книгами, путеводителями на разных языках. Мы на них уже не глядим. Переходим на другую сторону. Здесь один за другим выстроились цветочные магазины. Созерцаем эту красоту, вдыхаем ароматы и вдруг застываем на месте, сами не понимая почему. «Ну да, конечно! Прямо перед тобой, на тротуаре, мы обнаруживаем привязанного козла. Первая реакция — вернуть на место челюсть, вторая — погладить. Рядом на улице несколько клеток. Зоомагазин. Но это вам не морские свинки и хомячки. Мы заходим внутрь и оторваться не можем. Лисы, песцы, козочки и барашки, неимоверные лохматости кролики. Всех сейчас и не вспомнить, но восторг полнейший. В центре зала вывешены шлейки для домашних животных. Вера берет одну, спрашивает у служащего, сколько она стоит. У нее дома кошка. Но тот сердито вырывает у нее из рук шлейку и вешает обратно. Наверное, решил, что мы хотим ее украсть. Выходим в недоумение. Описываемые события относятся к 2009 году. Год назад вступила в силу конвенция об инвалидах, и Париж, как и многие города, украсила доступная среда. Правда, в столице Франции она выглядит куда сдержаннее. Тактильные плитки гораздо меньше, и она не желтого цвета, а белого. В метро прибавилось число линий, где объявляют остановки, а вместо простого указания направления перед спуском на платформу на уровне глаз появились таблички с полным перечнем станций. «Живем, ребята!» Впрочем, ушла одна проблема, появилась другая – автоматы по продаже билетов, но об этом потом. Не буду разбирать пребывание в Париже по дням, только основное. Начнем с оперы. На этот раз мы идем в опера «Бастий». Это молодой театр, открытие которого в июле 1989 года приурочили к 200-летию взятия Бастилии. Вообще, мы бы приняли его за административное здание. Огромное, современное, в форме цилиндра. Фасад из серо-голубого стекла украшен зеркальными вставками. Внутри четыре зала трансформера, два амфитеатра для зрителей и огромное фойе. С помощью сложнейшего оборудования 9 сцен можно через специальную шахту перемещать из зала в зал, а оркестровые ямы регулировать по размеру. Слушали средства Макрополоса Яначика. Мы тогда с произведением этого композитора встретились впервые. Опера без единого традиционного признака, протяженных арий, отдельно выделенных исполнительных ансамблей и сцен. Все скучено в единую музыкальную нить, как звучание самой жизни. Постановку ярко не назовешь, но зато никаких абсурдных параллельных прочтений, которые так любят воплощать теперешние театральные режиссеры через визуальную составляющую спектакля. Вокал прекрасный. Все технично и выразительно. Но весь спектакль не покидает мысль. Как это вообще можно выучить? Что удивило, имени композитора, тогда мы его не знали, не оказалось ни на билете, ни на афише. То же относилось и к афишам остальных спектаклей, висящих возле театра. Как хорошо, что мы знаем, кто написал, к примеру, Евгения Онегина. Еще один объект – Гранд-Опера. Мы в тот раз решили сходить на дневную экскурсию. Так что же нам мешает? Подходим к кассам. Приятный сюрприз. Здесь есть экскурсии на русском. Покупаем билет и вместе с группой соотечественников собираемся у тяжелых дверей. Нам все показали, а когда экскурсия окончилась, отпустили по зданию, так сказать, в свободное плавание. Любовались, пока были в состоянии воспринимать. В отличие от опера «Бастии», Гранд-Опера – театр с более чем вековой историей. Он открыт в 1875 году. Парижане чаще называют его опера «Гарнье» по имени создавшего его архитектора. Начинаем с помпезного южного фасада, одного из самых характерных примеров эклектики – арки, бюсты, барельефы, скульптурные группы. Вдоль всего второго этажа широкий балкон с колоннами, над ним ряд бюстов знаменитых композиторов, выше позолоченная надпись «Национальная академия музыки». Еще выше – бронзовые античные маски. Над всем этим купол со скульптурой Аполлона, который держит над головой золотую лиру. Заодно она выполняет роль громоотвода. С западного фасада главное – это ротонда императора, отдельный вход для особо почетных гостей, к которому по пандусу можно подъехать прямо в экипаже. Теперь любимые нами интерьеры. Да, декор опера Гарнье можно назвать более чем насыщенным. Множественные колонны, скульптуры, мраморные фризы и лепнина в стиле барокко, дорогой отделочный камень, росписи, зеркала, сусальное золото, бархат и даже мозаики. Все это тесно заполняет пространство, не оставляя тебе права на существование. Ты просто исчезаешь, растворяясь в этом невероятном обилии изображений великих композиторов, древнегреческих богов, аллегорий театра, символов и сюжетов, связанных с музыкальным искусством, красок, бликов и отражений. Когда входишь в Екатерининский дворец в Царском селе, выпрямляется спина, и появляется ощущение реального бального наряда. Гранд-опера беспощадно обнаруживает всю нелепость туристического прикида. Да и тебя самой на фоне этого роскошного безумия. В Гранд-опера множество фойе, ротонд, эркеров, гостиной, галерей, небольших залов. Есть прекрасная библиотека, но основных интерьеров три. Начнем с потрясающей парадной лестницы из дорогостоящего белого мрамора с отделкой из оникса, родонита, яшмы. Путь наверх освещают творения молодого Родена. Два массивных бронзовых торшера в виде женщин, держащих в руках светящиеся букеты. Сами светильники используются с момента открытия оперы. Примерно с середины лестница расходится в двух направлениях. При этом на уровне второго этажа вместо привычной сплошной балюстрады множество небольших, очень притягательных балкончиков, отделенных друг от друга колоннами. Именно здесь удобнее всего изучать все элементы – ниши и арки, светильники и люстры, мощные сдвоенные колонны и укромные ниши, лепнину, скульптуру и роспись потолка с мифологическими сюжетами и музыкальными аллегориями. Главная достопримечательность театра – зрительный зал – имеет классическую форму подковы. Это царство подавляющего красного бархата. Обивка кресел, шторы, внутреннее убранство в ложах, сценический занавес. Везде только он. Все это сочетается с обильным золотым декором перил и тяжелыми золотыми кистями. Венчает зал великолепная хрустальная люстра и знаменитый плафон великого Марка Шагала. Плафон условно делится на 5 цветных секторов – зеленый, синий, желтый, красный, белый. В каждом секторе сцена из классических произведений. Бориса Годунова, Мусоргского, Лебединого озера Чайковского, волшебной флейты Моцарта, Ромео и Джульетты Берлиоза и нескольких других, прославивших сцену Парижской оперы и мировую музыку в целом. Там же Шагал изобразил Эйфелеву башню, Триумфальную арку и само здание оперы. Последний из основных интерьеров – большое фойе в стиле торжественных дворцовых залов. Оно напоминает зеркальную галерею Версаля. Тоже обилие зеркал, объемные хрустальные люстры, росписи, скульптуры и позолота. Основным художественным образом в интерьере фойе – является лира. Большие оконные проемы и колонны делают помещение более воздушным. Еще одна привлекательная деталь. Из фойе идут выходы на просторный балкон с видом на площадь. Странно. уходить отсюда назад в этот всепоглощающий декор уже не хочется. Именно здесь лучше всего ставить точку в посещении театра. Следующий парижский объект тоже связан с музыкой, но более современной. Мы отправились на кладбище Монмартр в поисках могилы Далиды. Основная часть кладбища расположена ниже уровня дороги на месте старого карьера. Чтобы туда попасть, надо спуститься под широкий автомобильный мост. Но как только это происходит, городской шум превращается в далекий фон, не имеющий к происходящему никакого отношения. Перед нами обилие тесно расположенных могил, скульптур, склепов и часовенок всех стилей и размеров. Большая часть всего этого находится прямо под мостом. Да, заблудиться тут не мудрено. Нам нужен план, и мы находим его на стенде у входа. Фотографируем рисунок и начинаем движение. Мы ищем Далиду, не упуская шанс посмотреть и другие интересующие объекты, например, посетить могилы таких знаменитостей, как Гейне, Берлиоз, Адан, Монферран, Оффенбах, Гоген, Стендаль, и заодно посмотреть произведения так называемой городской скульптуры. В самой глубине кладбища, в тесном окружении могил, вижу большой старый склеп из темного камня с витражным окном. Что бы это могло быть? Подхожу поближе и читаю. Часы работают с 11:00 до 18:00. Кафе? Наконец мы решаемся спросить про Далиду у служителя, обихаживающего территорию. Он машет рукой в нужном направлении. Ныряем под мост, идем уровнем выше. Такое впечатление, что мы уже за пределами кладбища или просто на самом краю. Рядом, почти вровень, проезжая часть. И дома. Перед нами ряд могил, среди которых одна вся убрана белыми цветами. Памятник певицы – белая стройная фигура женщины в длинном платье с распущенными волосами на фоне раскинувшего лучи золотого солнца. Не знаю, надо ли здесь рассказывать об этой удивительной певице. Если совсем коротко, наша героиня родилась в 1933 году в Египте, куда ее родители эмигрировали из Италии. За 9 месяцев она подхватила глазную инфекцию, из-за чего пришлось сделать несколько операций, а потом носить очки с толстыми линзами. В 13 лет очки девочка выбросила и упорно начала воплощать в жизнь мечту стать актрисой. В 1953 она становится мисс Египта. Далее роли в кино, карьера модели, вновь операции на глазах, переезд в Париж. Знаменитой ее сделала победа в конкурсе радиостанции «Европа-1», номер один завтрашнего дня. С тех пор ее песни 55 раз становились лидерами хит-парадов, а французские власти удостоили ее почетным титулом «Командор Ордена искусств и литературы». Далида стала первой певицей, в честь которой открылся фан-клуб. После двух ее попыток суицида, связанных с проблемами в личной жизни, появились проблемы со здоровьем, в том числе и со зрением. Третья попытка стала последней. Уходим с кладбища, невольно отмечая, что наша поездка приобретает какой-то загробный оттенок. Ведь наша следующая цель – место захоронения кардинала Ришелье. Тут тоже невеселая история, правда, совсем иного характера. Кардинал Ришелье, занимавшийся строительством Сорбонны, завещал похоронить себя в новой часовне святой Урсулы Сорбонской, но умер раньше, чем та была достроена. Однако погребение состоялось, и даже надгробие было установлено. В годы французской революции по приказу конвента толпа погромщиков ворвалась в храм. Надгробие разбили. Забальзамированное тело вытащили, судили и обезглавили. Голову насадили на пику и носили по городу, после чего дети играли ей в футбол. Голову Ришелье спасли монахи, а части мумии были разобраны жителями. В XIX веке эти реликвии, бережно хранившиеся несколькими поколениями их владельцев, были переданы императору Наполеону III, по приказу которого в 1866 году в церкви Сорбонны состоялась грандиозная церемония захоронения останков Ришелье. Мраморное надгробие кардинала, хранившееся в музее французских памятников, возвратили на место в 1971 году. По легенде, над надгробием висит красная кардинальская шапка. Если эта шапка упадет, значит, черти выпустили кардинала из ада. Итак, мы отправляемся в Латинский квартал. Не успели перейти на другой берег, как навстречу, словно цыгане, высыпали гиды-одиночки, предлагающие за недорого свои услуги. Мы согласились. Латинский квартал – это такое место, где я всегда путаюсь. Нас ждала краткая история с дежурной информацией, а все наши вопросы остались без ответа. Наконец, мы вышли к часовне и расстались с гидом. То, что мы увидели, выглядело весьма плачевно. Крыша наполовину разобрана, элементы декора фасада почти отсутствуют. При этом никаких следов каких-либо работ. Мы походили вокруг и, к удивлению, обнаружили, что можно и внутрь зайти. Яркий свет, голые стены, странная вывеска очень современной живописи. Вход в крипту загорожен. Просим на выход. Часовня закрывается. Выходим. Реставрация закончилась в 2010 году. Ну ничего. Еще немного и Дижон. Вера Вебер, Людмила Смирнова.